Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передачи «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается очередных предвыборных судорог, теперь уже связанных с новым Евразийским союзом, который был на днях торжественно подписан в Кремле. Речь идет о так называемом едином евразийском экономическом пространстве. Причем Медведев в дополнение к общему спектаклю о создании этого Евразийского союза выдал еще свое такое сольное антраша, когда он подписал на столе, значит, торжественно лежащий документ о внесении этого союза на ратификацию, значит, в Государственную Думу. Все это, конечно, так сказать, очень дурно пахнущая пиар-акция, и очень дурно пахнущая потому, что она уже по своему содержанию давно протухла. В сущности, она ведь базируется на двух вещах. С одной стороны, это на очень быстром осознании того, это произошло буквально в первые несколько лет, что с развалом советского государства все люди, которые жили в Советском Союзе, очень сильно потеряли. Потеряли во многом, начиная от...
Потому что выгодно жить в великом государстве. Потому сегодня это была тема дискуссии.
Государство, да. Вот. Но они потеряли экономически, они потеряли и морально, они потеряли в своих правах. Короче говоря, вот объем потерь стал ясен во всей своей красе примерно через год или два после расстрела Белого дома. Потому что на момент расстрела Белого дома многие еще находились как бы в плену демократических иллюзий, думая, что вот-вот залается какая-то светлая демократическая жизнь. Года через два или три, ну, точнее говоря, уже к моменту ельцинских выборов в качестве президента, да, стало ясно, что эта идея полностью провалилась, и она, так сказать, большинство народа просто откровенно сожалеет о том, что, так сказать, произошел такой оборот событий. И поэтому...
Валер, 90% жителей действительно за то, чтобы был объединительный процесс, для того, чтобы мы опять жили в великом государстве. Но каждый раз нас обманывали так и терминами СНГ, союзное государство с Белоруссией и прочими заменителями какими-то. Потому что если бы просто заявили, что нет, мы не будем заниматься объединительным процессом, это было явно очень большой негатив на власть. Но они пытались вот этими заменителями, таможенный союз, еще какие-то, так сказать, еще какие-то эрзацы единого государства постоянно пытаются заменить, заболтать эту проблему, вместо того, чтобы ввести реальный объединительный процесс.
Ну, забалтывание ее не случайно, потому что понятно, что есть большая народная тяга к вот этому воссоединению, и поэтому, так сказать, игра в воссоединение, она становится выгодным пиар-ходом. И в частности, вот таким пироходом был в начале союз России с Белоруссией, который, так сказать, еще в ельцинское время был назван чуть ли не союзным государством, которое вот-вот тут слово «союзное государство» само по себе будило в памяти, так сказать, название «Советский Союз». И с тех пор вот разного вида таможенные, экономические союзы, евразийские союзы там и прочее регулярно, так сказать, соглашение об этой интеграции подписываются, каждый раз уверяется, что при этом делается какой-то...
И каждый раз перед выборами.
Каждый раз перед выборами, разумеется. Каждый раз, что делается какой-то фантастический новый шаг. Заметьте, что реальных новых шагов практически не происходит, потому что ситуация не меняется. Это ясно, что это в первую очередь не в интересах тех, кто растащил Советский Союз и получил, как следствие, на свой карман некую часть государственной собственности, которая является теперь его личной собственностью. Знаете, и если не брать в расчет только Лукашенко, у которого в государстве остается практически последний, можно сказать, действующий осколок советского государства, все остальные же так или иначе получили, так сказать, на свой карман какую-то часть общесоюзной собственности, большую или маленькую, и, так сказать, эксплуатация этой собственности живут, собственно, они, их семьи и масса присосавшихся к ним, так сказать, разного рода местных чиновников. Поэтому предположить, что они все хотят, так сказать, расстаться вот с этим своим независимым вольным существованием ограбления той территории, которая им досталась, большая она будь или маленькая, конечно, это большая иллюзия, включая, кстати говоря, и российские власти. Именно поэтому, собственно, дело по вот этим вот союзам, оно до сих пор является какой-то комедией, каким-то спектаклем, которая, несмотря на торжественные процедуры в Кремле и где бы то ни было, к реальному движению, к реальной интеграции так и не движутся.
Так как у нас передача на самом деле, я должен обратить внимание, что реальными движениями к созданию единого государства являются абсолютно понятные и прозрачные вещи. Например, единая валюта, что подразумевает по собой какой-то единый центробанк, который имитирует эту валюту, назови ее рубль, тугрик, все что угодно. Это должна быть единая валюта, которая имитируется в одном центре и является связующим элементом. Такого решения принято не только не было. О нем сказано, что, так сказать, это решение, если будет принято, то через 5 лет. Обратите внимание, что когда разваливали Советский Союз, в 2 недели завели новые валюты, новые центробанки и все сделали. А когда речь идет о несравненно более простой процедуре, как-то объединение всех валют в одно целое и единое, ставят себе задачи порядка 5 лет. Но это подробности. Добро бы 5 лет. И это никто не собирается делать, потому что тут же Назарбаев заявил, что рубль не должен быть единой валютой, а надо что-то другое. И началось очередное забалтывание процесса. То есть движение к реальному объединению валют просто не происходит. Вторая вещь, которая является тоже очевидной, так сказать, для того, чтобы государство было единым целым, это создание наднациональных органов. И не просто создание наднациональных органов, а создание таких органов наднациональной власти, которые являются, решения которых являются обязательными для всех остальных. Вот то, о чем они говорили, о принципе консенсуса, о том, что три страны должны договориться, и тогда будет какое-то решение принято. Это говорит о том, что значит, такое создание таких органов не только не созданы они, но и не планируются. Это будет такая же бутафория, как Бородин Павел Павлович является исполнительный секретарь союзного государства, который находится в подчинении у двух господ, у Лукашенко и у Путина. Так и будет сейчас Христенко в той же позиции, только у него будет три хозяина. Назарбаев, Путин и Лукашенко. А никоим образом это не будет самостоятельная величина, мысль, действие и энергия которого была бы направлена на то, чтобы руководить единым государством. И третья позиция, которая является тоже обязательной, так сказать, и серьезной для того, чтобы организовать единое производство, это унификация законодательства. Унификация законодательства всех стран, входящих в союзное государство. Значит, могут быть разночтения на уровне местного самоуправления, должна быть учитываться какая-то специфика, но базовые вещи, связанные с единой, условно говоря, конституцией, так сказать, вот этого союзного государства, они должны быть. На эти же грабли наступил совсем недавно и Европейский Союз, когда организовывал конституцию, у него это не получилось. Та же проблема существует и при создании сейчас союзного государства. На эту тему вообще ничего не сказали. То есть не просто какие-то предположения или обязательства там, через там, 5-10 лет, а вообще ничего не было сказано. То есть на самом деле это предвыборный пшик, такой же как привоз вот этого пояса Пресвятой Богородицы или предвыборный бой пенсионеров, так сказать, с поздравлением от лица Путина по силовым единоборствам. Это такая же предвыборная мулька, которая никакой смысловой нагрузки не имеет. Наоборот, эта мулька опошливает процесс. Она его делает банальным, она его делает, профанирует. То есть люди вместо того, чтобы серьезно и трепетно относиться к этой больной теме, и очень интересующей всех, они вынуждены слушать вот это вот дерьмо, которое льется с экрана телевизора, и перестают верить тому, что это вообще достижимо. Вот что плохо.
Я думаю, что к вопросу о достижимости тут надо иметь в виду отчетливо две модели, при которых этот процесс может идти, и понять, какая из этих моделей в наших ситуациях реализуема. То, что сейчас пытаются сделать вот этим европейским экономическим пространством, таможенным союзом, там ТРПР, это повторяют, если угодно, зады объединения Европы в Европейский Союз. Объединение во многом, во-первых, противоречивого и не вполне удачного, о чем мы можем судить в связи с кризисом евро, так сказать, и массой вот этих вот действий, показывающих, что Евросоюз вот в том виде, как он рисуется официально, он в действительности не работает. Потому что уже на сегодняшний день, например, видно, что в Европе есть лидирующие сильные государства и есть слабые государства. Да? И хотя они формально все обладают одним голосом, но сильные при необходимости могут слабым выкручивать руки буквально там в течение суток. Как это было со Словакией, когда она воспротивилась созданию стабилизационного фонда. Вот парламент словацкий просопротивлялся ровно сутки. Через сутки там кого надо выкинули, кого надо заменили. И в результате он проголосовал за то, что от него требовали, так сказать, остальные. Вот. Это все показывает, что объединение реальное, так сказать, по образцу Европейского Союза, это не только процесс крайне противоречивый и отнюдь не стремящийся, так сказать, к реальному результату, а еще и процесс, растянутый на долгие не только что годы, а десятилетия. Вот. При этом надо понять, что инициаторы создания Европейского Союза, они искренне стремились к объединенной Европе. Это стремление действительно было искренним. Вот. Даже в этих условиях, да, вот создание этого единого Европейского Союза, по образцу которого лепится сейчас вот это единое таможенное, экономическое и прочее пространство, оно шло очень долго и до сих пор как бы до своего счастливого конца не дошло. Вот. А наоборот, накопил уже целый груз ошибок. Отсюда видно, что идти этим путем в наших условиях, это путь заведомо порочный, тем более при отсутствии еще и мотивации со стороны правящих кланов, растащивших в себе по карманам единое государство. И поэтому, безусловно, вот всякая игра в этот Европейский Союз на уровне евразийского пространства, это просто игра. Вот столько раз, столько она будет повторяться, только надо понять, что этот процесс нереален. Какой процесс реален? Реален процесс объединения государства по принципу, как это сделала Федеративная Германия. И я не говорю, что этот процесс идеальный, я просто говорю о том, что германское государство воссоединялось там, восточное и западное, не потому, что, так сказать, они достигли какого-то консенсуса и начали договариваться об условиях, а просто потому, что было изначально в Конституцию ФРГ заложено, что Германия является единой, от нее временно отделена какая-то часть, которая должна со временем в нее интегрироваться, и это будет единым государством. И все. И никаких вопросов относительно того, на каких условиях они будут соединяться, какая часть из них чего кому должна, оно просто не стояло. Вот единое государство и точка. Вот это единственный механизм, при котором реальная страна может воссоздаться, потому что...
Это при всем при том, что там сохранены, так сказать, большие полномочия земель, местного самоуправления и прочего, да, прочего, да, прочего.
Разумеется, но в рамках, заметьте, единого государства. То есть, да, это земли, да. Эти полномочия земель, они не появились в связи с тем, что туда добавились новые восточные земли. Они были, да, уже у западных земель. Это была уже конституция, сработанная под, так сказать, то устройство, которое существовало в ФРГ. Новые части туда просто влились, они воссоединились, и далее, так сказать, они уже продолжали существовать как единое государство. Вот эта схема единственная, реальная и возможная в рамках воссоздания исторической России, то есть Советского Союза в последние его, так сказать, годы жизни. Все остальное до этого, до тех пор, пока не будет идти речь о едином государстве, причем едином государстве никак там 35-м этапе интеграции через таможенные, экономические, там еще какие-нибудь дорожные и прочие союзы, да, а как единственная и сразу поставленная цель, все до этого времени это будет блефом и, так сказать, только игрой, направленной на одурачивание народа по обе стороны нынешних государственных границ.
Валер, я согласен с тобой в этой части и должен ремарку сделать одну небольшую. Для того, чтобы объединение шло по тому принципу, по которому ты говоришь, привлекательность России как центра объединения, а только Россия может быть центром объединения, понятно, в силу географии, значимости, так же, как русский народ является центральным народом в России, и это нельзя игнорировать, когда больше 80% русские. Также и здесь, так сказать, Россия является основой нового государства. Так вот, привлекательность России для других стран, она должна быть. То есть, условно говоря, Таджикистан, Киргизстан, Украина в первую очередь должны принять для себя мысль о том, что пожалуй, есть смысл с Кремлем, с москалями, с Москвой, так сказать, находиться в едином государстве. Это должно быть доминирующим, так сказать, настроением на Украине, Белоруссии, Казахстане, где угодно. тогда появляется желание, появляется мотивация, чтобы произошло объединение по той схеме, о которой ты говоришь, которая действительно является единственной возможной.
Нет,
к сожалению, с теми уродами, которые сидят в Кремле и в Белом доме, к сожалению, это нереально. Вот абсолютно понятно, что ни одна другая страна, так сказать, здравомыслящая, даже наши полные сателлиты, так как Южная Осетия и Абхазия, и Приднестровье, они не проявляют никакого мельчайшего желания объединиться с Россией по элементарной причине. Они прекрасно понимают степень уродства питерских, которые сидят в Белом доме и в Кремле. И то, что жить с ними невозможно. И поэтому все объединительные процессы, они готовы подыграть, готовы произнести слова, потребовать для себя дополнительные льготные кредиты, хорошие цены на энергоносители. И все. И точка. Ни в каком реальном объединении ни один другой руководитель, Назарбаев, он не глупый человек. Он, его можно там трижды считать жуликом, что он присвоил, так сказать, там половину народного достояния Казахстана, и это факт. Но то, что он не глупый человек, это совершенно точно. И никакого желания у него подчиняться Путину или Медведеву, тем более, у него просто появиться не может, в принципе. И своему народу он не желает этого. Поэтому, конечно, это все имитация.
Ну, и это подтверждает только тот вывод, к которому мы регулярно приходим, что реальная интеграция страны возможна только после революции, которая сметет кремлевский режим.
Это точно.